Сердце Алексея забилось, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюже нацарапанными детскими буквами знакомого почерка. «Царевич Алексей Петрович, здравствуй! А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобой уходила рабски, а ты меня скоро забыл. А я тебя ради посие число жива. А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в нищете. Горькое, горькое мое житие. Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюся. А я же тебя не забыла. Всегда молюся за здоровье твое, Пресвятой Богородицы, чтобы она сохранила тебя и во всякой бы чистоте соблюла. Образ здесь есть, Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь. А я за твое здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да сама ночью проводила, на раменах своих несла. А было мне видение месяца мая 23 число. Явилась Пресветлая и Пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога своего Сына упросить, да печаль мою на радость притворить. И слышала я, недостойная, от Пресветлой жены, рекла она такое слово, «Предпочла де ты мой образ и проводила до храма моего, и я де тебя возвеличу и сына де твоего сохраню. А ты, радость моя, чадо мое, имей страх Божий в сердце своем. Отпиши, друг мой, Олешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слезное. Дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою рабу, пожалуй, отпиши. Рабски тебе кланяюся». Когда Алексей дочитал письмо, царевна Мария отдала ему монастырские гостинцы, образок, платочек вышитый шелками собственную рукою смиренной инокини Елены, да две липовые чашечки, чем водку пьют. Эти жалобные подарки больше тронули его, нежели письмо. «Забыл ты ее», — произнесла Мария, глядя ему прямо в глаза. «Не пишешь и не посылаешь ей ничего». «Опасаюсь», — молвил царевич. «А что?» — возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его. — Хотя бы тебе и пострадать? Ничего. Ведь за мать, ни за кого иного. Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михаила Басова. Тамошняя радость обвеселила. Там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов. Архиерей Новгородский Иов сказывает, «Тебе в Петербурге худо готовится, только Бог тебя избавит чаю. Увидишь, что у вас будет». И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемене быть. Либо государь умрет, либо Петербург разорится. И епископу Досифею Ростовскому явился святой Дмитрий Царевич и предрек, что некоторое смятение будет и скоро совершится. «Скоро, скоро», — заключила царевна. «Много вопиющих! Господи, мсти и дай совершение делу конец!» Алексей знал, что совершение значит смерть отца. «Попомни меня!» — воскликнула Мария пророчески. «Петербург недолго за нами будет. Быть ему пусту!» И, взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых топей, повторила злорадно: «Быть пусту, быть пусту! К черту болото провалится! Как вырос, так и сгинет гриб поганый! И места его не найдут, окаянного!» Старая ворона раскаркалась. «Бабьи сказки!» — безнадежно махнул рукой Алексей. «Мало ли пророчеств мы слышали! Все вздор!» Она хотела что-то возразить, но вдруг опять взглянул на него своим острым колючим взором. «Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не можется, что ли? Аль пьешь?»
«Пью. Насильно паят. Третьего дня на спуске корабельном замертво вынесли. Лучше б я на каторге был или лихорадку лежал, чем там был.
А ты пил бы лекарства. Болезнь мы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отца своего обычай».
Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул. «Ох, Марюшка, Марюшка, горько мне. Уж я чуть знаю себя от горести. Если бы не помогла сила Божья, едва можно человеку в уме быть. Я бы рад хоть куды скрыться, уйти бы прочь от всего. Куда тебе от отца уйти? У него рука долга, везде найдет. Жаль мне, продолжал Алексей, что не сделал так, как приговаривал Кикин, чтобы уехать во Францию или к кесарю. Там бы я попокойнее жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братья-то бегством спаслось. Да нет такого образа, чтобы уехать. Уж и не знаю, что со мной будет, тетенька, голубушка. Я ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуда. Либо отпусти в монастырь. И от наследства бы отрекся. Жил бы, отдалясь от всего в покой, ушел бы в свои деревнишки, где бы живот скончать. Полнк ты, полна, Петрович. Государь ведь человек не бессмертен. Воля Божия придет, умрет. Вот, говорят, болезнь у него падучая, а такие люди недолго живут. Даст Бог совершение. Чаю что, не умедлится. Погоди, говорю, доведется и нам свою песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твое здоровье, называя надеждою российскую. Наследство тебя не минует. Что наследство, Марьюшка? Быть мне пострижену и не то, что нынче от отца, а и после него мне на себя ждать того же. Что Василия Шуйского, постригши, отдадут куда в полон. Мое житье худое. Как же быть, соколик? Час терпеть, век жить. Потерпи, Алешенька. Долго я терпел, больше не могу. Воскликнул он с неудержимым порывом, и лицо его побледнело. Хоть бы уж один конец. Истома пуще смерти. Он хотел что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо простонал. О, Господи, Господи! Уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами. И не заплакал, а только весь, как от нестерпимой боли, съежился. Судорога бесслезного рыдания сотрясла все его тело. Царевна Марья склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку. Точно такие же руки были у царевны Софьи. «Не малодушествуй, царевич!» — проговорила она медленно, с тихою, ласковой строгостью. «Не гневи Бога, не ропщи! Помни Иова! Благо есть, надейтесь на Господа, понеже весь живот наше движение в руце Божией. Может, он и противными полезно нам устроить. Аще Бог с кем? Что сотворит тому человек? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, Господь воздаст за мя. Положись весь на Христа, Алешенька, друг мой сердешненький. Выше силы не попустит он быть искушению. Она умолкла. И под эти родные, с детства знакомые звуки молитвенных слов, под эту ласковую, твердую рукой он тоже затих. Постучались в дверь. То Сундулеева Храмеевна пришла. За ним от царицы Марфы. Алексей поднял голову. Лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ, стускло теплившуюся лампадку, и перекрестился и сказал: «Твоя правда, Марюшка. Буди воля Божья во всем. Он за молитвами Богоматери всех святых, как хочет, совершит или разрешит о нас, в чем надежду мою имел и иметь буду». «Аминь», — произнесла царевна. Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы. Глава 4. Несмотря на солнечный день, в комнате было темно, как ночью, и горели свечи. Ни один луч не проникал сквозь плотно забитые войлоками, завешенные коврами окна. В спертом воздухе пахло росным ладаном и гуляфную водкою, розовую водою, куреньями, которые клали в печные топли для духу. Комнату загромождали казенки, поставцы, шкафы, скрыни, шкатуни, коробьи, ларцы, кованные сундуки, обитые полосами луженого железа подголовки, кипарисовые укладки со всеми мехами, платьями и белую казною бельем. Посередине комнаты возвышалась царицына ложа под шатровую сенью, пологом из алтабаса пунцового, с травами бледно-зеленого золота, с одеялом из кизылбашской золотной камки, на соболях с горностаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, истертое, истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновения свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната,
крестовая.